Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. История.
Товарищи дети, товарищи взрослые, всем прекрасного доброго дня.
Вот здравствуйте.
День наступил, Денис Евгеньевич.
А вот и утро прошло.
Вот и утро прошло.
Словно и не бывало.
Вот, да, и не бывало. Значит, ну, надеемся, что завтра, так сказать, утро к нам придет. К сожалению, погода будет другая именно в Москве. Ну, ничего, два дня потерпим. А потом, вроде бы, обещали опять, начнет солнце пробиваться, Денис Евгеньевич. Солнце, да, солнце.
Вы меня,
солнце, это хорошо.
Алексей Алексеевич, заинтриговали. Я пошел на соответствующий сайт смотреть. Да, завтра плюс 13, а потом.
Да, плюс 13, поэтому аккуратненько, да.
Там, так сказать, дождичек.
Да, дождичек, все нужно утеплиться, да. Резиновые сапоги, перчатки, маска у нас есть, противогаз.
Так,
все.
Как бы долго мы с вами не говорили про погоду.
А придется заниматься, я понимаю, давайте.
К истории, хорошо,
давайте,
да.
давайте, начнем.
Знаете, мы, конечно, вот, с вами, Алексей Алексеевич, оба таланты были в бытность заговаривать зубы преподавателям. И вы, и я, но все-таки у нас
теперь другая. Меру надо знать, меру, конечно,
всегда. У нас «История России», рубрика, и у нас на связи Ольга Ивановна Киржаева, учитель истории и обществознания школы 15-17. Ольга Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте. Всем
приветствуем,
добрый
Ольга
день.
Ивановна. Здравствуйте, да. Здравствуйте.
Ну что, реформы?
Мы сегодня продолжаем разговор и нашу встречу о деятельности Петра Первого, одного из самых выдающихся деятелей государственных России. Ну и, наверное, одного из самых выдающихся правителей России, будем говорить так, да?
Да, да.
Вот. Мы не будем спорить о том, что Петр Первый любил свою страну.
Угу.
И он мечтал о том, чтобы она стала мощной державой, и все силы прикладывал к достижению этой цели.
Угу.
Он хотел изменить страну и людей, ему во многом это удалось сделать. И мы можем сказать, что страна стала одной из самых цивилизованных стран мира, мощным государством империи, а сам стал императором.
Да.
Но толчок вот к этой реформаторской деятельности, о реформах, тема нашего сегодняшнего занятия, реформы Петра Первого, мне кажется, нужно начинать с двух позиций, вот таких факторов, ну, там, явлений, событий, которые нужно рассмотреть. В первую очередь, это немецкая слобода. И ее роли в жизни, в становлении Петра Первого как личности. Ну а затем, конечно, безусловно, нужно поговорить о Великом посольстве, а уже затем перейдем к характеристике непосредственно тех реформ, которые были проведены Петром Первым.
Да.
Ну что, ну, начинаем,
Давайте со слободы начнем. Да, вообще эта история удивительна, потому что слобода-то находилась от Кремля достаточно близко. И я вот сколько раз об этом думал.
Далеко, сейчас понятно близко.
Ну, все равно пешочком дошел, все, да, все равно, не те расстояния. Для нас это вообще просто вот так вот рукой подать. Но дело в том, что, извините, Ольга, сейчас вы расскажете, но...
По-моему, Басманный округ, да?
Ну, это же вот, как она называется, Якиман... Как она? Подождите.
Якиманка? Ой, господи,
нет, Покровка. Покровка.
Это Слобода?
Да, да, Покровка и туда идет. Покровка и
до Явского. Это Басманный район.
Да, Явского бульвара.
Да, я подтверждаю. Я говорю, что как раз Басманный район, Покровка относится к управе Басманного района. Это
Вот.
Мне это еще поражалось. Китай-Городщина, она
вся
Басманный район.
Да.
Как ни странно.
Да, что всегда меня поражало, что она же существовала-то и до него, и она всегда была, и только ему, Петру, и вот поразило, чем в книге, кстати говоря, Петр Первый, у Толстого это ярко описано, когда он туда попадал, вот по шатающимся, так сказать, деревянным мостовым, этим тротуаром, значит, полугрязным, и вдруг попадал туда, а там, значит, совершенно другие здания, клавикорды.
Совершенно чистыми прямыми улицами, уютными, опятными домами.
Клавикорды звучали, да, какие-то подстриженные газоны.
Настоящий небольшой европейский город, в который он попадал. Можем говорить так.
Вот меня вот это поражало.
Мы можем дальше говорить, правильно?
Да, конечно,
вот
конечно.
Смотрите, просто яркое еще раз давайте к этимологии слова. Почему данный район, как мы выяснили, недалеко находящийся от Кремля и представляющий собой уже небольшой европейский город, назывался Немецкая Слобода. В России всех иностранцев, которые говорили на непонятном для русского человека языке, называли немыми, потому что их не понимали, но отсюда и немецкая слобода. И все правильно Алексей Алексеевич сказал, что она существовала до Петра I. Первые такие упоминания вот по немецкой слободе относятся даже не к Ивану Грозному, а к его отцу Василию III. Вот. Но понятно, что изначально это были совершенно небольшие такие поселения. В годы смуты поселение, вот то, что мы называем немецкой слободой, было разорено поляками, когда они Москву захватили. А вот к концу 17 века она уже была отстроена ко времени, вот, допустим, завершения правления отца Петра I Алексея Михайловича. И действительно представляла собой очень такое презентабельное, мы бы сказали, поселение, да, где были, ну, все атрибуты, ну, хорошей европейской жизни по тем временам, вот в этой немецкой слободе. А кто же там проживали? Приезжие иностранцы, которые служили в войске царя Алексея Михайловича, это офицеры-специалисты военного дела. Также там были купцы, врачи, аптекари, мастера из Англии, Голландии, Германии, Дании, Швеции и других европейских стран. То есть не нужно понимать, ну, как у некоторых может сложиться, что это только жители современной Германии там проживали. То есть это там все люди, которые жили, жили европейцы. И вот, опять же, здесь такой момент. А вот почему Петра привлекало вот это поселение? Ну, одним из факторов, который вот совершенно такой, ну, рациональный, я бы сказала, и очевидный, в том, что она была, вот эта немецкая слобода, ближайшей соседкой села Преображенское, в котором Петр проводил, был отправлен с матерью, и он там проживал, ну, свои детские, юношеские годы, происходил период его становления. И он с любопытством, так как, в общем, парень-то он был действительно стремящийся к познанию всего нового и, может быть, необычного, и не того, к чему он привык, и то, что его окружает, вот он с любопытством присматривался к той жизни, которая протекала рядом с ним. И когда ему требовались какие-то специалисты, ну вот для его потешных игр, если мы помним про то, что говорили на прошлом занятии, так вот таких специалистов как раз находили в немецкой слободе. Вот из них, например, Тиммерман, Брандт, они были выходцы из немецкой слободы, Патрик Гордон. Если мы помним, про кожуховские походы говорили, вот про те, ну, не походы, а как они, учения, да? А вот именно Патрик Гордон разработал весь этот план. И вот когда он туда приходит изначально за тем, чтобы найти специалистов, но из-под воли он знакомится и с той другой жизнью, которая протекает не только днем, но и вечером. Вот. Да, и да, постоянно, да, 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 среди всех, с кем он знакомится, не только учителя, но и просто друзья, те, с которыми он товарищи в пирушках и веселье у него появляются. И вот здесь на первое место выходит полковник русской службы, швейцарец Франц Лефорт, который сыграет значительную роль в его вот этом приобщении к культуре, будем говорить, к этому культурному пласту немецкой слободы. Ну и слобода оказывает все больше и больше влияния на него. Петр увлекается новыми для него формами жизни и отношений. Он отбросил этикет, который должен быть у наследника престола, и щеголял в немецком платье, танцевал немецкие танцы, шумно пировал в немецких домах. И получается так, что мало-помалу, не выезжая из страны, из России, он знакомится с бытом западноевропейцев и воспитывает в себе привычку к западным формам жизни. Вот поэтому мы... Многие историки говорят о том, что вот немецкая слобода оказала достаточно большое влияние на формирование личности Петра. Вот. И когда затем, вот мы, я сказала о том, что поговорим о немецкой слободе, а затем о Великом посольстве. И получается, что нужно сказать букву А, нужно сказать букву Б, да?
Один,
можно, да, 100 раз услышать, но нужно 1 раз хотя бы увидеть, правильно? И многое слыша о том, что там в Европе, да? Ну, знакомясь с этой Европой на, будем говорить так, ландшафте России, это немножко другое. Петр тоже это понимал. Вот. И поэтому его, конечно, Европа влекла. Ему хотелось посмотреть, что там в Европе. И вот в 1697 году было организовано Великое посольство, в котором Петр выезжает знакомиться с жизнью европейской. Вот. Значит, вообще это первое такое путешествие, которое русский царь совершил вот за границу, такое продолжительное. До этого никто этого не делал, не совершал. Вот. И официально Петр участвовал в этом посольстве под псевдонимом Петра Михайлова в чине бомбардир. Ну, то есть у него был такой незначительный чин. Значит, почему это посольство называется Великим? Ну, наверное, многие скажут, что оно сыграло какую-то значительную роль в том, что в дальнейшем начнутся реформы в России. Ну, наверное, да. Но в первую очередь, его, он же не возглавлял посольство официально, Петр I, а возглавили его так называемые великие послы. Должность у этих послов была великие. Лефорт, Головин и Возницын. То есть три начальника было у этого посольства. Ну и второе, что нам, будем говорить так, указывает на то, что это посольство было великим, численность его составляла 250 человек. Ну, опять же, если мы будем сейчас перечислять, кто туда входил, это будет очень длинный список, вплоть до того, что там 4 шута карлика было, да? Дальше.
Без них никуда.
Да, без них никуда. И обоз насчитывал около 1000 повозок вот в этом районе. Ну, то есть мы понимаем, что это достаточно такая представительная была процессия, да?
Это и большая была процессия. Как... Ольга Ивановна, секундочку. Вот вы сказали 250 человек, но это официальные лица, если переводить на современный язык. Потому что карлики и все остальные, нет, или 250 их всего?
Не, все сюда входило.
Да, потому
солдаты,
что...
Они тоже официальные лица.
Слуги, лекари, то есть там было много кого.
Да.
Ну, и переводчики, и дипломаты.
И даже шоу-бизнес, это вот 4 карлика, так сказать, я так понимаю.
Развлекаловка тоже должна.
И там же очень же любопытный момент, может быть, вы об этом расскажете, как они должны были, значит, из одного здания в другое попасть, хотя бы можно коротким путем, они же ведь поехали вокруг озера, чтобы показать всю, так сказать, мощь вот этого посольства.
Да, нашего. Смотрите, про это я говорить не буду, да? Потому что я, когда готовилась к передаче, я убрала много информации, так как все-таки у нас реформа главная, да?
Остановилась
на некоторых моментах. Но если что, Алексей Алексеевич, мы ждем от вас интересной информации, да? На что хочу обратить внимание. Значит, цель, которая была объявлена всем, ради чего это посольство отправляется в Европу, это поиск союзников для России в войне с Турцией. А до этого, до 1697 года, в 1695 и 1696 годах было 2 азовских похода. И если мы с вами помним о том, что вот благодаря тому, что на реке Воронеж, в городе Воронеж, был построен флот первый российский, русские одержали победу над турками под Азовом. Но турки не признали этой победы. И мирный договор они с нами не подписали. Поэтому их нужно было заставить, принудить к тому, чтобы этот договор был подписан. И нам нужны были союзники. Россия очень надеялась на то, что мы в 1697 году заключаем союз с Австрией и Венецией против турок на 3 года. Но надеялись на то, что к нам еще и присоединятся там Англия, Голландия и ряд других европейских государств. Но, увы, надежды наши в этих планах российские не оправдались. Как выяснилось, Западная Европа не желала войны с Турцией, потому что у них были другие планы, а им нужно было делить испанское наследство на тот период времени. Ну, это я говорю про Англию и Голландию. Да. Потом Англия и Голландия, они были заинтересованы в торговле с турками, нежели в противостоянии с ними. А Австрия, которая нашим союзником была, она находилась в состоянии войны с Турцией, но австрийский император на тот период времени решил, что лучше он с турками мир подпишет, нежели с ними будет воевать. И получается, чтобы нам не остаться в изоляции, мы вынуждены были по окончании завершения этого посольства, если бы оно вот так и завершилось, как вот я сказала сейчас, да, что мы не нашли союзников, пойти на подписание мирного договора и переговоры с турками. Но когда уже посольство будет завершаться, то сложится другой союз. Ну, будем говорить так, мы ехали искать союзников в борьбе против турок. Но нашли союзников в борьбе против Швеции. И сложится Северный Союз, начинает будет формироваться. Это официальная цель правительства. Но неофициально-то всем было понятно, для чего туда отправились. Для того, чтобы знакомиться с Европой, перенимать лучшее, смотреть города и села, учиться на судоверфях, учиться корабельному делу, посещать дворы монаршие, видеть там лучшее, что у них есть. Ну и вот из того, что увидели, увидено было много. Поэтому, что дополнительно можно сказать? Например, про Голландию. Да? помимо того, что он там работал на судоверфях, он посещал, Петр, китобойные суда, госпитали, воспитательные дома. А еще он там изучал, допустим, механизм ветряной мельницы, побывал на пищебумажной фабрике.
То есть и слушал лекции. Технологии
да, смотрел. Да, да, да. Он слушал лекции по анатомии и выразил большой интерес к бальзамированию трупов. И поэтому одно из первых таких шагов формирования первого русского музея редкостей Кунсткамеру, оно было заложено где? В Голландии. Вот. А в Англии, когда Петр был, то существует версия о том, что он встречался с Ньютоном. Вот. Но только версия.
Ого.
Вот. А еще,
нет подтверждений, если... да?
Нет. Значит, но предположение такое есть.
Будем верить в это, Денис Евгеньевич.
Может быть, Петр Первый и кинул то самое яблоко в Ньютона,
да, которое в него попало.
И мы здесь разозлил его, и Петр Алексеевич в него антоновкой вот надкусил и зашвырнул.
Да-да-да, прям в парик ему попал.
Да. Так, вот смотрите, есть очень известный портрет Петра Первого, который был написан английским художником Готфридом Книллером. Вот этот портрет, где Петр изображен достаточно молодой, стройный такой юноша-монарх, и он изображен в рыцарских доспехах. Да. То есть вот такой европейский стиль изображения монарха, да? И вот позднее он стал примером для подражания. Большая часть изображений Петра Первого, которые в Европе были распространены, они были, ну, списаны, будем говорить, вот с этого книллеровского стиля. То есть тот портрет, который 1698 года есть.
Вот.
Ну и еще, когда английский король подарил ему 25-пушечную яхту и модель военного корабля и велел дать морское сражение, чтобы Петр посмотрел и, ну, будем так, воодушевился, да, то Петр сказал, если бы я не был русским царем, то желал бы быть английским адмиралом. Ну, мы можем сделать вывод о том, что то значение, которое первостепенное ставил Петр перед Великим посольством, что узнать вот эту жизнь, посмотреть европейскую, да, и перенять опыт для России, он это выполнил. То есть задачу это Великое посольство оно такое выполнило. Хотя, еще раз повторяю, та цель, которая была заявлена, это найти союзников в борьбе против Турции, увы и ах. Вот здесь мы союзников не нашли. Но, смотрите, ну, опять же, Алексей Алексеевич, так как достаточно хорошо знаком с произведением Толстого, Петр Первый, и вот это связано и с театральным, да, вот, да, будем говорить, действом, да, да, значит, да, там сказано о том, что, скорее всего, написано о том, что Петр-то не собирался так рано возвращаться с посольства. Он еще должен был встретиться, отправиться в Италию, встретиться даже с Папой Римским. Это стояло, так сказать, в планах. Но из России пришло известие о том, что там очередной стрелецкий бунт. А, правда, к моменту того, когда Петр уже, ну, скоропалительно завершит свое пребывание в Европе и отправится в Москву, в Россию, а бунт будет подавлен. Это уже последний бунт был стрелецкий. Но так как мы уже вот всю эту перипетию взаимоотношений между Софьей Алексеевной, Петром Алексеевичем, мы уже завершили на прошлом занятии фактически, да? Поэтому к вопросу о том, что вот посольство, оно завершилось раньше времени. И когда Петр возвращался, то он имел встречу с королем Речи Посполитой. Они беседовали с ним, гласно, что называется, тет-а-тет, без лишних свидетелей. И в устной форме они достигли договоренности о том, что они будут создавать антишведский союз. Но это была устная договоренность, поэтому я и сказала, что когда посольство завершалось, то фактически начинает формироваться Северный союз, в который войдут еще наряду с Польшей, войдут туда Дания и Саксония. Вот. Поэтому... для России на тот период времени нужно было иметь выход к морю. А к какому, да, это будет выход, да? К Южному, к Северному морю. Для нас на тот период времени тоже было, ну, ну, будем говорить так, небольшая разница. Ну, раз уж складывались,
да,
раз уж складывались обстоятельства, да, для войны со Швецией, то нужно вот эту проблему решать, в этом направлении работать, раз не удалось создать вот этот союз с Турцией. И вот это путешествие по Европе еще более убедило Петра в том, что России реформы необходимы. Но вот во второй части нашего занятия, сейчас у нас через некоторое время будет звонок, будет, я будет, правильно
будем
понимаю,
звонить,
да?
Будет звонить, конечно. Вот, куда же мы без него?
Значит, мы будем говорить не о всех, понятное дело, реформах, потому что это объять необъятное. Да. Это очень большое количество тех мероприятий, которые были сделаны. Поэтому мы, может быть, в большей мере обратимся именно к тем мероприятиям, реформам, которые были заложены вот, путешествиями, которые непосредственно вытекали из того, с чем он познакомился. И первое, о чем мы будем говорить, это основание Кунсткамеры. Первого, естественно, научного музея в России. Ну и так как время еще есть, поэтому я вот и начну говорить об этой первой реформе, что когда он путешествовал, он заинтересовался кабинетами кунштов. По-моему, я правильно произношу слово. Куншты, то есть чудеса. И вот эти кабинеты чудес, так называемых, в богатых домах, которые были у европейцев, и он решил, а почему у нас в России не может быть такого? И вполне возможно собрать такую коллекцию. И вот такая коллекция, когда он еще был в Европе, он ее формировал. Вот, и когда приехал оттуда, отвел под вот эти дивности заморские, да, отдельные помещения. Изначально это помещение было в Летнем дворце Петра I. А потом она переехала в Кикино палаты, в дом опального боярина Александра Кикина, ну, который находился близ Смольного собора. Нам-то известно
Ольга
здание
Ивановна,
другое.
Вот пришло время той самой
на переменочку, да.
Хочу все знать. История.
Возвращаемся, Денис Евгеньевич, в историю.
В историю.
Век Петров.
Ольга Ивановна Киржаева, учитель истории обществознания школы 15-17, у нас на связи. Продолжаем говорить про реформу Петра I.
Да. И первая Ольга Ивановна,
здравствуйте, еще раз.
Да, да, еще раз.
И мы остановились с вами на Кунсткамере, той самой знаменитой.
Да, да, да.
Что настолько Петр Алексеевич был поражен всем, вот, и он схватился за все, естественно. И как вы совершенно справедливо сказали, многое мы не можем сейчас скрыть, ну, и оно не такое яркое, хотя для государства необходимо было
важное,
все.
Да.
Но Кунсткамера – это один из тех символов петровских изменений, который все-таки перекочевал, значит, в народное сознание, и из нескольких комнат он сначала переходил, пока эта экспозиция не заняла вот то современное
музей,
место.
Да.
Да, да,
и вот
да.
Мы сейчас остановимся на следующих моментах, а касательно Кунсткамеры. Первое. Ну, одно дело музей создать, да? А другое дело, что? Привлечь туда
людишек туда.
Да, чтобы они пришли и посмотрели на те музейные диковинки. И Петр считал, что музей должен быть доступен абсолютно для всех. Как для аристократии, то есть для дворянства, так и для простого люда. И вот что он, какой приказ создает для того, чтобы привлечь посетителей? Кто придет с компанией смотреть редкости, то и угощать их на мой счет чашкой кофе, рюмкой водки, либо чем-нибудь иным. Вот, пожалуйста, такой рекламный ход, который был придуман для того, чтобы увеличить количество посетителей.
Причем, Ольга Ивановна, там очень хитро сделал. Не перед посещением, а пройдя всю экспозицию, вот там тебе нальют. Вот там тебе нальют кофе.
На выходе,
молодец, талантливо.
Перед посещением это было бы не совсем разумно.
Не поняли бы, что смотрят, конечно.
Да, да. И зачем они вообще сюда пришли? Теперь смотрите, коллекция была изначально не очень большая. Соответственно, ее нужно было расширять. Вот то, что он привез, это привез. Да, это понятно, из Европы. Но многие богатые семьи, состоятельные семьи российские, ну, которые проживали на тот период времени, когда Петербург станет столицей, в Петербурге, они для себя доставляли такие диковинки для своих вот таких кабинетов, да, где они их могли кому-то продемонстрировать. Так Петр пишет указ, что если кто укроет вот такой подарок, который им пришел из-за рубежа, или они купили, то их ждет штраф. И этот штраф, вот, который их ждет, если он узнает, что у них есть такая диковинка, они не принесли это в музей, не сдали это в музей, да? А вот. Но при этом он обещал вознаграждение, что вы не просто так сдадите, вы за это получите деньги. Но штраф, он во много раз превышал вот это вознаграждение, поэтому люди несли то, что им доставалось по какой-то причине, вот такое диковинное. И как
это выяснили... Он мог это отлично, видите, передай, пожалуйста, чтобы для народного пользования экспроприация. Да. А если не передашь, мы возьмем и то, что должны были взять, и тебя
и в банку. И все остальное.
И в банку тебя посадим, и тоже будем
показывать. Передайте, пожалуйста, солонку. А это не солонка. Тогда тем более передайте.
Тогда тем более передайте. Ну вот смотрите, и мы выяснили, что коллекция... Это музей растет, он переезжал из одного места в другое, и было решено, ну, правда, уже в 1718 году о том, что нужно строить новое здание. И вот однажды, прогуливаясь по Васильевскому острову, император увидел странную сосну, одна из веток которой вросла в ствол, образовав полукольцо, ну, то есть вот круг такой, да, который был сделан из ствола. Петру Первому это необычность, она так понравилась, и что он решил вырезать интересный фрагмент, и сказал, что вот там, где это дерево растет, соответственно, мы здесь и построим здание музея. И вот часть этой сосны до сих пор хранится в музее, который можно посетить, когда мы путешествуем и посещаем наш славный город Санкт-Петербург. Там, где сейчас музей и здание Кунсткамеры. Не менее 4 этажей, по-моему, там, в этом здании. Так, ну, завершая с Кунсткамеры, переходим к следующей реформе, потому что он же менял не только... ну, вот какие-то меры, которые касались, ну, дел государственных, да? Он же хотел поменять людей, как он говорил, да? Что и у людей должно быть вот это понимание жизни европеизированное, то есть не вот это старопатриархальное, а именно вот такая европеизация должна прийти во все сферы жизни. Ну, и еще одно из самых известных, наряду с Кунсткамерой, это то, что он ввел так называемый бородовой знак.
Как,
ну, за раз? Что давался бородовой знак? Ага, за что он давался? Бородовой? Тем, если... Да, бородовой или бородовая копейка. Металлический жетон, служивший квитанцией об оплате особой пошлины за ношение бороды.
Да, так, ведь вот русский народ знаков... и боярин, все же с бородой были.
Да. Значит, смотрите, таких знаков было три. Один 1699 года, потом 1705 и 1725, которые до нас дошли. Вот, например, указом от 1705 года такие знаки были 4 разрядов. Ну, то есть, точнее, знак-то был один, а пошлины с них занимались разные. Ну, чем у тебя более высокий статус, тем больше количество денег в год, правда, платилось, нужно было уплатить. Ну, вот, например, с царедворцев городовых дворян-чиновников по 60 рублей в год. А с гостей первой статьи по 100 рублей в год. Вот. С купцов средней и мелкой статьи по 60 рублей в год. А со слуг ямщиков и извозчиков по 30 рублей ежегодно. Но вот 100 рублей – это живи в год и ни в чем себе не отказывай. Это вот была достаточно бороды. Высокая плата, да.
Стоимость бороды. Да, это высокая хочешь, плата, не кстати ходить. Говоря, высокая.
И поэтому человек мыслит рационально, да, и понимает для себя, что уж лучше я буду ходить без бороды.
То есть, но бороду-то они никуда не девали некоторые товарищи. Они же ведь некоторые бороду эту хранили, чтобы потом положить ее в гроб, эту бороду, потому что срамно входить в Царство Небесное с голым
вот
лицом.
С таким видом, да.
Да.
Так, да, и смотрите, значит, на вот этой монетке были написаны, что на этом бордовом знаке. Деньги взяты, и под ней изображение суфа бороды. Это на одной стороне. А на второй стороне должен быть написан год, но только он не цифрами должен быть написан, а должен был прописан быть кириллицей. Вот чтобы там кто-то чего-то не подделал, и вот одна и та же монета, она бы была бы на один, а на второй, на третий год. Понятно, что когда прописью, это подделать уже сложнее. И как многие считают, почему еще позднее стали называть бородовая копейка? Ну, потому что, видимо, этими знаками стали еще и расплачиваться. Они выступали в качестве платежного средства. При том, что я вот то, что вот нашла, это все-таки был медный знак. Ну, медный кружок.
Подождите, да? Это здорово. Как платежный знак, то есть были деньги, ты заплатил за бороду, потом, когда понял, что надо расплатиться, где других денег нету, отдал копейку, сбрил бороду и таким образом обналичил свои деньги.
Ну, вполне возможно, вот это была еще и копейка.
Там, но, извините, вот если о знаках говорить, Ольга Ивановна, одну секундочку, просто я вспомнил, иначе это не пришло бы в голову. Вот когда мы показываем, извините, значит, когда вот щелкаем себя по шее, типа, так сказать, выпить, знаете, в фильмах вот это, вот так вот, по кадычку, и это же тоже не случайно. Знаете, откуда взялось вообще вот это вот щелканье по кадычку? Некоторых вот, знаете, да? Нет, просто у вас есть информация, если глубокая, тогда мы вас послушаем. Потому что я-то.
Ну, вряд ли это в школьном курсе рассказывают. Не...
Ну, когда знаете... мы просим детей найти интересные факты, они об этом находят.
Они, что они не рассказывают. Там клеймо ставили, Денис Евгеньевич. Клеймо за особые заслуги, что в кабаках тебе могут налить. И ты вот так вот человек приходил, показывал сюда, смотри, типа. Ну, вот. И тебе обязаны были обеспечить едой, питьем.
Бесплатно.
Такая это да, бесплатно, бесплатно. Это награда, типа. Понимаете?
Понятно, ясно. Угу. Ну, давайте мы посмотрим с вами о том, что вот помимо вот этой бороды, которую нужно было сбрить, там были и еще указы, которые касались изменений вредных привычек горожан. Угу. Ну, когда-то, достаточно давно, в наших передачах мы говорили о том, что как Петр Первый боролся с тем, чтобы мундиры солдатам, которые выдавались, они сохраняли более долгое время, ну, так, свою, будем говорить так, конечно, целостность, да, и не грязнились. То есть они приказано было пришивать пуговицы на лицевую сторону рукава солдатского мундира. А для чего? Чтобы после еды рот рукавом не вытирали. Ну, неудобно, если там пуговицы, да еще и металлические. И, соответственно, такое дорогое сукно, из которого шилась одежда, оно сохранялось. А так как солдаты, они же в основном с крестьянской среды набирались, да? И вот эта привычка, которая была, ну, вот рукавом она постепенно вытирать. Уходила, да, рукавом утереть рот после того, как ты поел.
Вот это да. Ну, кто бы мог еще... подумать, что пуговицы для этого нужны были.
Причем их там много же было, их там по 8 штук.
Так иногда, это традиция и осталась.
Ну, чтобы это сразу уж как порту провел, да понял, что больше этого сделать не надо.
Потому что выше локтя, если выше локтя ты уже не доберешься, а вот эта вот вся часть отлично устроена, придумана, взял, вытер и все.
Так, ну и еще вот, ну, небезызвестный такой факт о том, что как различать левую и правую ногу, да? На левую ногу солдату приделывали сено, приматывали, а на правую солому. Ну и, соответственно, командиру только оставалось командовать не левую и правую, а сено-солома, направляя свое подразделение военное то либо влево, либо вправо.
Вот. Да, странно, что они не знали таких слов левый и правый.
Ну, вот, наверное, что, вот ну, как нужно было, женское да, вот, да. Есть такое восприятие, это лево-право. Для нас же тоже достаточно сложно определить. Мы просто рукой показываем, это вот куда ехать? Вот туда, да? Не говорим лево-право. Ну, вот так же, наверное, и в крестьянской среде тоже, вероятно, сложно было определить, где это лево, где это право.
Это же ну, Задорнова все время была замечательная шутка. Вы же сказали, повернули направо. Почему вот так-то? У нас в стране, куда показывают, туда и ехать надо. Неважно, что мы говорим.
Да, это совершенно верно. И со времен Петра это идет, и боролись с этим, вероятно, не до конца искоренили это понимание. Но вот то, что мы сейчас с вами говорили, в определенной мере больше касалось, ну, где-то так, 50 на 50, и людей из аристократических кругов, и простых людей. А вот сейчас мы поговорим о той мере, которая была предложена Петром, ну, в первую очередь для представителей имущих слоев и аристократических слоев. То есть указом от 31 января 1714 года было запрещено неучим вступать в брак. Ну и недоросли плакали, исходя из этого, не хотим учиться, а хотим жениться. Значит, для чего данный указ был издан? Государству, которое вступило на путь преобразований, нужны были грамотные люди, грамотные специалисты. Где их взять? Конечно, в первую очередь их нужно было искать из среды дворянской, из среды купеческой, из среды чиновников и духовных лиц в том числе. И поэтому, согласно этому указу, дети дворян, приказных людей, а также духовных лиц должны были пройти курс, который включал основы грамоты, арифметики, геометрии. Учиться срок службы был четко ограничен с 10 до 15 лет. А почему не до 15? Так как с 15 лет дворянские дети уже обязаны были приступить к службе. Но дворянам жалко своих детей.
Ольга Ивановна, давайте паузу сделаем и потом разберемся.
Хочу все знать. История.
Так. Ага.
Завелись.
Ольга Ивановна.
Да, я здесь. Да. Угу. Ага, и остановились мы на фразе «не хотим учиться, а хотим жениться».
Жениться, да, знаем
да, такое. Да. И вот мы говорим о том, что учиться должны были с 10 до 15 лет, и почему для многих семей это было фактически трагедией, такой маленькой трагедией их семьи, в том, что, ну, дворяне, во-первых, школы, куда должны были они отдавать детей, они там обучались на полном пансионе, то есть, ну, вот с утра до ночи, от семьи они были оторваны. И вот школ в 1716 году было открыто 12, а уже где-то лет через 5 их уже было 42 школы. Но учеников не хватало. То есть они не были полностью заполнены, потому что дворяне прятали своих детей, не желали их отдавать. Ну, жалко им было дитятка своего. Да, плюс к этому они считали, что домашнее образование лучше, нежели в этих государственных школах. Конечно. А дети посадские, ну, то, допустим, купца какого-то, либо, ну, человека, который с ремеслом был связан, они считали, что таким образом ребенок отрывается от их дела, и передать его по наследству потом будет некому. Так что было вот некоторое такое противоречие между интересами государства, интересами семьи и конкретной личности.
Ну, так, вообще, во времена Петра постоянно было это противоречие между государством, устоявшимся тем государством, да. И то, что строил Петр I. Не случайно, ну, просто возвратимся к переносу столицы, он не случайно же стал переносить это. Мысль была столицу строить Новый Петербург, потому что в Москве огромное количество этих самых дворян, уважаемых вполне людей, не могли смириться с этим. Он там чувствовал, так сказать, инерцию старого мира.
Да, вот эта немецкая слобода — это один образ жизни, а Кремль для него был другим образом жизни, который неприемлем для него был.
Весь контекст, конечно.
Да. Ну и вот смотрите, я так понимаю, что у нас остается, если только еще одна реформа, про которую сказать, может быть, про две. Я вот решила остановиться с того, что подготовила к сегодняшней передаче, о первой печатной газете, которая стала сдаваться в России.
О, это тоже.
Если мы помним,
это что у нас по профилю журналистика. Газета
«Куранты» в 17 веке, она издавалась еще при дедушке царя Петра I, это при Михаиле Романове. А вот смотрите, дата издания первой газеты печатной, ну, по-разному дается, где-то в 1702 году, а где-то 1703 годом. Но дело в том, что вот эти первые два экземпляра, которые были вот в декабре 1702 года, они сохранились лишь в виде рукописных копий. А когда к 1903 году, это 200 лет вот изданию газеты, ну, в общем, собрали полный комплект ведомостей на тот момент, да, то печатные были только 1903 года. И поэтому дату 13 января, это по новому стилю начало вот печатной газеты, с 1992 года отмечают как день российской печати. Но почему издание газеты датируется 1702 годом, и это не случайно? Ведь одна из функций средств массовой информации, чтобы формировать общественное мнение, правильно?
Да.
Северная война началась в 1700 году, и началась она с масштабного поражения русского войска под Нарвой, как сказал Петр, конфузия, да? И русская армия, где потеряла всю артиллерию, но это был другой правитель, не тот, который опустит руки, это был правитель, который, засучив рукава, понял, что нужно что-то делать для того, чтобы дальше войну выиграть, и, напрягая все силы, для того, чтобы создать новую армию и чтобы дать отпор войскам Карла XII, необходим, и для того, чтобы победоносно продолжить войну со шведами, снимали колокола с церквей, да, переплавляли их в пушки. И необходимо было народу объяснить вот это значение правительственных мер, что они делают это во благо. И вот здесь-то газета должна стать той трибуной, которая помогла бы сформировать положительное общественное мнение по поводу, ну, таких жестких, категоричных мер правительства, которые предпринимались по прямой указке Петра. Вот. И так как Петр был человеком, который всегда отдавался вот со всем, что называется, пылом своей души, всем мероприятиям, которые им проводились, он и здесь сам собственноручно правил статьи. Смотрел о том, какие материалы там располагаются в этой газете. И даже сотрудников, то есть он самостоятельно, вот там, будем говорить, отбирал для работы. И трудно даже представить, вот при всей повседневной занятости Петра и всем множеством дел, как это так, у него и на это оставалось времени. Оставалось. И вот смотрите, когда я уже, ну, фактически завершила вот написание, что мне рассказать про ведомости, я наткнулась еще на одну такую статью, где, ну, вот мне как-то не приходило в голову, какой формат был. Вот она какая была по формату, вот эта газета «Ведомости».
Листок, наверное, какой-нибудь.
А, смотрите, как почтовая открытка. Наполовину листа А4. Вот, даже, может быть, меньше. Но... А это была книжечка, получается. То есть там вот эти странички, они были скреплены. Но они достаточно маленькие. И газета, она не издавалась за бесплатно. Ее продавали. И платили, то есть, смотрите, от 2 до 8 денег. То есть от 1 до 4 копеек. Вот чтобы понимать, сколько стоила такая газета. В то время как 3 деньги составляли месячную зарплату наборщика этих вот газет и ведомости.
Ничего
то
себе.
Есть это дорого она стоила. Вот. Дальше. И название газеты, оно постоянно менялось. Изначально же она не в Петербург. Ну какой Петербург? 1702 год. Мы же понимаем, да? Вот. Но когда детям задаешь такой провокационный вопрос, они кричат, Петербург, в Петербурге издавалось. Ну, немножко не соотнося год издания и начало строительства и основания Петербурга. Значит, были ведомости московские, российские ведомости. А, тираж тоже был разный. А был и 20 экземпляров, да, и 300 экземпляров, и 1000 экземпляров. Ну, то есть, ну, постоянно был такой прирост, да, того, что экземпляров становилось все больше и больше. И вот когда Петербург уже окончательно станет столицей российского государства, то издание этой газеты перенесут из Москвы в Петербург. И вот там появится новшество в печатании этой газеты. Гравюра будет на первой странице, где изображен вид Петербурга с Невой и Петропавловской крепостью, а над ними летящий Меркурий. Ну, в общем, вот таковые
опознавательные, на этом, видимо...
будем говорить, да. Знаки, да, на этом мы, к сожалению,
все на сегодня.
Завершаем. Да, 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 да. Ну, да.
Спасибо большое.
На газете, это хорошо. Это
у
хорошо.
Нас на связи была Ольга Ивановна Киржаева, учитель истории и обществознания школы 1517. Спасибо большое. В субботу и в воскресенье.
Не забудьте включить «Маяк» детям.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.